Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Годами выискивая для передачи об истории неизвестные уникальные документы прошлого, свидетелей эпохальных событий, незаезженные темы и их знатоков, я не сразу понял, чего в передачах этих хронически не хватает. Вроде все есть. Юбилеи и памятные даты отмечаем. Замечательные историки выступают. Спектр документов, с которыми они вас знакомят, и исследователю не каждому доступен. Но ведь историю, которой нет равнодушных, мы с детства вовсе не по документам и источникам познаем. И не из книг только. С той поры, как только мы себя осознаем, мы ведь уже живем в ней, в истории. Живем с рассказами о прошлом и толкованием настоящего, повседневно используя в разговорах словечки и выражения, смысл и значение многих из которых следующим поколениям уже не будет полностью понятен. Часто используем совершенно мифологические объяснения жизни, которые им уже будут смешными. Или окажутся забытыми. Ведь у каждого поколения есть свой фольклор, в том числе и исторический. Он спонтанно рождается и под влиянием исторических обстоятельств умирает, часто раньше, чем его создатели и носители. Но в нем аромат времени. Я подумал об этом, когда, беседуя о фольклоре поколений с двумя своими коллегами, услышал такое воспоминание про вожделенные предметы их детства.
Я только заглядывала в эту сумку и надеялась, что оттуда появится заветная жевательная резинка, которая была круглой и пахла. Аромат был, вот этот клубничный аромат, он был заграничный. И все было на уровне аромата.
Фантик был, я добавлю, тоже заграничный, с красивыми картинками. Там были типа Барби нарисованные девочки, если, конечно, их собрать и вообще иметь.
Заграничным ровесникам моих коллег пафос их детских переживаний непонятен, а нынешним московским девочкам эти эмоции по поводу привозившейся из социалистической Венгрии жвачки могут показаться смешными. Но в этих устных воспоминаниях аромат ушедшего времени, а в большинстве документов, которые мы читаем, его не больше, чем в гербариях засушенных цветов. Вот этого-то живого запаха прошедшего времени и не хватает часто в наших передачах. И именно поэтому я решил посвятить несколько из них фольклору поколений. Ну а о том, что это такое, лучше расскажет исследователь фольклора, доктор филологических наук, профессор Сергей Неклюдов.
Фольклор — это вообще довольно простая вещь. Это тексты, которые нас окружают с детства, тексты, которыми рассказы, песни, анекдоты и довольно большое количество разного рода других вещей, которыми мы обмениваемся с сверстниками, с родителями, с соседями, с одноклассниками, с учениками по университету, ну, с служивцами и так далее. В сущности, все это и составляет фольклор, особенно тот, который существует в наше время. Есть большое заблуждение в том, что считается, будто бы фольклор в наше время вообще умер или умирает. Умирает сельский традиционный фольклор, городской фольклор живет и, по всей видимости, будет жить ровно столько времени, сколько человек говорит и слушает.
Некогда вся сумма человеческих знаний из поколения в поколение только из устной передавалась. Часть этой информации наследовалась в семьях, переходила от отцов к сыновьям. Профессор Неклюдов рассказывает.
Есть такое понятие «семейный фольклор». Мы знаем его в виде рассказов о наших предках, о наших родителях, Мы знаем его в виде рассказов о каких-то, так сказать, событиях, с которыми были связаны близкие нам люди. И через это мы узнаем, ну, своего рода обыденную историю. Обыденную историю, то есть ту историю, которая видна из нашей комнаты, не с птичьего полета, как это потом напишут историки, а вот видна из нашей комнаты, из нашего окна, так сказать, от подъезда нашего дома. Это тексты разного объема и, на самом деле, разного жанра, потому что некоторого рода исторические сведения могут заключать в себе и песни. Более того, иногда не заключая в себе никаких исторических сведений, они сами по себе являются знаком определенного времени, ну, а в силу популярности прилипчивой мелодии или еще по каким-нибудь причинам, они продолжают жить, переживая свое время и донося до нас некоторые, ну, то, что называют атмосферой своего времени. Ну, типа там песни «Цыпленок жареный» или песни там «Кирпичики» или еще какие-нибудь другие, все исторические или бытовые реалии, окружавшие эти песни, способствовавшие их созданию, они давным-давно ушли, и большинству слушателей ныне непонятно. То же касается, конечно, и устных рассказов. Но устные рассказы, как это говорят, более пластичны. Рифмованный текст и поющийся, тем более, он довольно жесткий. Он скорее сохранится. А вот такие устные рассказы, то, что в фольклоре называют, в фольклористике называют предание или там еще как-нибудь, они содержат в себе, ну, тоже, так сказать, определенные меты времени.
Вслушиваясь в фольклор поколений, прежних и нынешних, нельзя требовать от предания исторической достоверности. Профессор Неклюдов отмечает.
Даже скорее наоборот, они в основном недостоверны. В основном их достоверность, это до сравнения достоверность молвы, достоверность слуха, никоим образом недостоверность документа. Более того, они передают обычно некоторые стереотипы общественного сознания. Они воспроизводят их снова и снова. Но за решетки и углы, так сказать, этих структур цепляется и какие-то достоверные имена, какие-то названия, какие-то память о каких-то событиях там, ну и так далее. Ну, к этому еще надо добавить то, что, как в культуре это обычно бывает, то, что в одном месте героизируется, то в другом месте высмеивается. Традиционно роль осмеяния и снижения высокого, всего высокого, в сущности говоря, здесь даже не обязательно политически высокого, конечно, играет анекдот. Это в первую очередь. В анекдоте присутствует огромное количество информации на самом деле, но не в одном анекдоте, отдельно взятом, а вот в анекдоте как традиции, в сумме анекдотов. Однако этому же служат и некоторые песни, некоторые, так сказать, иронические рассказы, которые, строго говоря, анекдотами не являются. Там в старое время в немецкой традиции это назвали шванками.
Итак, исторически недостоверный фольклор сам является историей, никак и нигде, кроме нашей памяти, не зафиксированный. И от этого истории исчезающей и перерождающаяся. Сберечь ее не особенно трудно, да только обычно такой целью не задается. Давайте, однако, попробуем. А начнем с воспоминаний детства. Фольклор поколений. Передача первая. В ней участвуют из Праги сестры Карина и Марьяна Арзумановы. Вы их уже слышали, обеим около 30, выросли в Москве. Из Москвы Анна Колчина, а из Германии Клаус Гества и Ян Плампер. Они расскажут о себе сами. Ян, можете рассказать о ваших первых воспоминаниях, связанных с каким-то общественно значимым событием?
Я 70-го года рождения и рос на юго-западе Германии. Ну, я помню отчетливо 73-й год, когда в Германии в связи с кризисом нефтяным ввели эти воскресенья без машин, Autofreie Sonntag. И помню, что мы с отцом гуляли по автобан. Он был таким верующим социал-демократом. Он думал, раз в воскресенье без машин, значит, можно прогуляться по аутобан, и нас полиция собрала. Это я помню. Из событий таких крупных, первое, которое я помню, это было передано через СМИ, через телевидение. Это был 77-й год, по-моему, когда здесь была проблема с терроризмом, и когда заложника взяли Шлайера, крупного предпринимателя, и потом угнали самолет луфтганзовский в Могадишо. Но это все не так интересно. Помню еще 82-й год, когда умер Брежнев. Мне было 12 лет. Мне школьный товарищ сообщил во дворе школьном и сказал, вот умер Брежнев. И я помню, что было некое чувство страха, что будет дальше. Потому что это было то время, когда все боялись обострения холодной войны и атомной катастрофы. Был этот фильм «The Day After» в это время. На самом деле, 82-й год и смерть Брежнева – это не был очень важным таким событием на Западе. То есть, когда я пытался вспомнить, что же было, то до меня дошло, что не было такого события, как убийство Кеннеди, которое бы нас объединило через СМИ, чтобы как бы нация или страна, некий коллектив выстраивался вокруг коллективно прожитого телевизионного события, как убийство Кеннеди. Спроси у немца или у американца, где он был в момент сообщения о убийстве Кеннеди, все помнят. Этого у меня не было. Я 70-го года рождения. Скорее всего, это было 11 сентября, если в моей жизни было такое событие.
Наверное, я должен делать какие-то минимальные пояснения. Упомянутый Яном Плампером Ханс Мартин Шлайер, видный германский промышленник, президент Союза работодателей, был похищен левыми террористами из рота армии «Фракцион» РАФ. Террористы добивались освобождения из тюрем своих единомышленников. Пока шли переговоры об обмене, палестинские террористы угнали в Могадишо самолет Люфтганзы, и РАФ попыталась использовать это для усиления своих позиций. Самолет взяли штурмом. На следующий день было сообщено, что в штутгартской тюрьме покончили с собой двое главарей РАФ – Андреас Баадер и Гудрун Энслин. И тотчас похитители Шлайера сообщили, что он убит. Ну, а про 11 сентября пояснять, думаю, не стоит. Вернемся, однако, к смерти Брежнева. В Москве она, естественно, воспринималась совершенно иначе. Карина Арзуманова.
Помню, когда умер Брежнев, была третьеклассницей, пришла учительница и сообщила могильным голосом. Все замолчали, и моя соседка по парте сказала, ну все, теперь война будет.
Марьяна младше Карины. Тогда еще первоклашка.
Надо сказать, любые похороны на общесоветском уровне. Я рыдала, провожая каждого. Особенно сложный период был Брежнев с Андроповым. Очень было близко друг к другу, и у меня были сплошные просто плакальщицы профессиональные. И вот мы идем в мавзолей с мамами. Ну и всех в силу там разных способностей, культуры готовят по-разному к этой встрече. Ну, я что-то такое просто возбуждена. А мальчик, мой приятель маленький, идет и говорит, мама, всю дорогу, мама, ну что же, нет-нет, не волнуйся, Павлик, не волнуйся, дедушка Ленин, он же не умер, он же просто спит. Павлик слушает внимательно, я что-то теряюсь, я же знаю, что он забальзамирован. Ну, входим, проходим мимо, сердце колотится, кажется, что оно выпрыгнет сейчас и просто как это пронзит это стекло. Я мучительно высматриваю грани, чтобы понять, как сделан этот купол. И вдруг в полной тишине, а обход медленный, но один, Павлик говорит, «Мама! А когда Ленин проснется, вновь революция будет!» Многие родители перекрестились и вышли, значит, оттуда просто полного. «Когда Ленин? Вновь революция настанет!» В ужасе вышли, значит, из этого вот такое переживание. И второе на октябрьско-ленинскую тему, что когда меня посвятили в октябрята, я пришла домой и, не склонная к тому, чтобы писать стихи, произнесла, открыв дверь в стихах, «Мама! Ушла простым ребенком, вернулась октябренком». Родители так и сели, по-моему.
Что это были или не были, или такой звездопад? Звездочки падают с неба в руки ребят октября.
Что и как там взлетно светит дневно лучом, около самого сердца звездочки мечом.
Вряд ли октябрёнок Арзуманова могла поверить, что большинство людей в мире про октябрят и слыхом не слыхивали. А многие страшно по тем временам и сказать, и Лениным не интересовались, но это факт. Вспоминает Клаус Гества.
Я родился в 63-м году в западной части Германии, там, в Уральской области. Я вырос в католической семье, в которой футбол играл очень важную роль. Но я помню, что мой отец мне очень много рассказал о своем детстве. Для него самое главное было в 54-м году, когда в Берне в чемпионат мира по футболу немецкая команда, немецкая сборная первый раз выиграла финал против великолепной венгерской команды. Он мне это рассказал 300 раз, как он там бегал на своем велосипеде и смотрел пивнушки, выимая этот финал. Для него это было очень-очень важное. И потом, когда я вырос, я тоже был такой уличный футболист. Значит, мы там на улице встретились с другими ребятами там в нашем районе и все время играли в футбол. Я помню, что я вечером обычно пришел домой, был такой убитым, что я сразу лег спать. И что мы действительно играли везде, и мы даже иногда играли там с металлическими банками или что-то. И у меня тоже очень важно, если я думаю о моем детстве, мои воспоминания тесно связаны там, с чемпионатом мира по футболу. Я помню, мои первые опыты с телевизором были в 70-м году, когда была прямая трансляция футбольных игр из чемпионата мира по футболу из Мексики. И там я помню, что это великолепная игра Германия-Италия в полуфинале, там, где потом Италия победила 4-3, и все говорили об этом. Это было очень важно, и для меня это такой, как вам сказать, очень важный пункт моего детства, потому что с этого пункта началась моя история с телевизором и с футболом по телевизору.
Советские люди в ту пору, да и позднее, про мир узнавали в основном не по телевизору, а из радио и газет. Ну и из разговоров, конечно, тоже. Карина Арзуманова.
Детство у меня было гармоничным, и родители не спешили делиться какими-то своими тревогами или мыслями о жизни. Но вот у меня в Ленинграде жила бабушка, обожаемая, любимая. И я в 3-м классе к ней уехала одна на каникулы. И вот тут мне открылись глаза на мир. С бабушкой мы по вечерам ловили иностранные голоса. Она мне рассказывала, что такое, как живут люди за границей. Она никогда в жизни никуда не выезжала. Была замужем за военным. Прожила довольно тяжелую такую жизнь, приехав после блокадной Ленинград. И вот она мне рассказала, что вот там какая-то шведская девушка пытается замуж за русского выйти и устраивает демонстрации у посольства России в Швеции. Вот там все, что говорят в нашем телевидении, это все неправда. И вот она мне рассказала, что такое правда. Вот я просто помню это ощущение, как мы ловим эти бесконечные через глушилки голоса, и как я радуюсь, так вот по-детски, вот я сейчас поймала, услышала, вот я услышала то, я услышала это. Потом я понимаю, что все эти звуки, в общем-то, я слышу дома из папиной комнаты, из папиного кабинета, вперемешку со звуками рояль. Но как-то вот родители не спешили. И еще она была врач по специальности, поэтому она мне еще рассказала много о всяких интересных там половых вопросах. И, в общем, я вернулась в 3-м классе в Москву совершенно преображенная. Вернулась с другим человеком и поспешила делиться с подругами. Одна подруга рассказала своей старшей сестре о голосах. И та, будучи десятиклассницей, сказала, что это все неправда, и что все, что говорят по голосу Америки, или полуправда, или вранье. А потом рассказывали о революции после 7 ноября. Как-то долго-долго рассказывали что-то такое. Я пришла домой к бабушке на колени. Ну, все-таки ведь действительно революция, это так здорово, правда, бабушка? Ведь вот меня же, вот, например, не было, если бы революция не произошла. И я помню, бабушка так, да-да-да, конечно, деточка, конечно. И чувствую в этом фальшь бесконечную. Ну так, поддакивает, чувствую, что что-то не то.
Младшая сестра дополняет.
А я помню, как почему-то очень хорошо запомнила, как моя подруга в классе спросила, это было тоже класс 3, наверное, «Это правда, что у тебя папа профессор?» Я говорю, «Правда, папу там утвердили, допустим, только что был ИО». «А почему же тогда у тебя нет джинсов? Почему ты не носишь джинсы?» Я почувствовала себя такой в этот момент несчастной и обделённой, действительно, и папа профессор, а джинсов нету, а джинсы так хотелось носить, и у других и профессоров нету, а джинсы есть. И как-то было неясно, что же происходит в мире, и в том числе за границей. А все, что такое сладкое было для меня в детстве, это действительно многое было заграничное, но в частности, многое в жизни в детской сводилось к жвачке, которую назвали жувачка, там, как угодно. И вот эта вот знаменитая фраза, озвученная Хазановым из мультфильма про Кеши, это же бублигум. Вот так же бублигум и называли бублигумом, то есть никто это, естественно, не транскрибировал. Вот. И все, за жвачку можно было удавиться.
Школьные воспоминания самой младшей участницы сегодняшней передачи Ани Колчиной свидетельство того, что благосостояние нынешних москвичей или, по крайней мере, запросы их детей резко возросли.
Когда я училась в третьем классе, это поступило в 93-м году, так вот, когда я училась в третьем классе, всем ужасно хотелось иметь свой собственный мобильный телефон. Это было очень круто и не вызывало никаких других реакций, кроме как «вау». Тоже модные тогда среди школьников слова. У нас даже учителя так некоторые говорили. Заразились, наверное, от учеников. Но мобильник оставался пределом мечтаний еще следующие года два. У меня появился телефон в классе у второй. Это был подарок родителей на день рождения. Помню, как выглядел. Зеленая трубка со здоровой антенной. Внимание одноклассников моей сестры, которая учится сейчас в пятом классе той же школы. Телефон способен привлечь только наличием в нем фотокамеры или Bluetooth. А так совершенно заурядный предмет. Потом начали появляться цифровые фотокамеры. Нас просили приносить их на все школьные праздники. Всему классу перекачивались фотографии ужасного качества. Человеку, у которого был цифровой аппарат, специально просили приходить для съемок на все школьные события и договаривались с ним об этом заранее. Почему-то вспомнилось, что редкостью в начальной школе казались лосины для занятий гимнастикой и узкие джинсы. А вообще школьная мода, как понятие, появилась только в классе шестом. Но, наверное, это было никак не связано с тем временем, а только с тем, что мы немного подросли.
Ну, про школьную и прочую моду, как и о многом другом, это уже в следующей передаче, посвященной ароматам прошедшего, сохраняемым в фольклоре разных современных нам поколений. Поговорим мы, помимо прочего, и о детских страшных историях, и о школьных играх, многие из которых я сужу по рассказу Анны Колчиной, за последние несколько десятилетий мало изменились.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующую. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загаданное слово. А если все-таки закончилось, то постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
Но об этом повторяю подробнее в следующих передачах. А в этой участвовали Карина и Марьяна Арзумановы, Анна Колчина, Клаус Гества, Сергей Неклюдов и Ян Плампер. Продюсер — Лина Ширяева. Автор и ведущий — Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии в городе Дуйсбург 15 человек погибли, десятки ранены сегодня в результате давки, возникшей на традиционном музыкальном шоу «Love Parade». Причины паники, которая привела к трагедии, пока не ясны. В Самаре один из пострадавших в результате стрельбы на местном рынке находится в тяжелом состоянии. Трое отпущены домой, передает Интерфакс со ссылкой на самарских медиков. Ведущие российские правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев обратились к активистам движения «За свободу собраний» и «Стратегия 31» с предложением обсудить возможность компромисса с властями. В Ингушетии в субботу вечером в ходе спецоперации убиты двое боевиков. По сообщению правоохранительных органов, экстремисты были блокированы, когда находились в автомобиле на дороге у селения Сурхахи. Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что при недавнем нападении на Баксанскую ГЭС сотрудники отдела вневедомственной охраны проявили халатность. Прокуратура сообщила сегодня о результатах проверки и обстоятельств происшествия в ночь на 21 июля. В Крыму в резиденции Фароси сегодня прошли переговоры. Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министра России Владимира Путина обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности, перспективы транзита российского газа через украинскую территорию. На востоке Афганистана в провинции Лагар боевиками похищены двое военнослужащих США. Об этом сообщило сегодня американское командование. Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от провокационных заявлений и перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом. В нескольких странах мира сегодня прошли акции правозащитников в поддержку иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной у себя на родине к смертной казни за супружескую измену.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Среди откликов на передаче «Свобода» я наткнулся на один очень характерный. Пишет человек, подписавшийся одним словом – чеченец. Испытанием российской демократии послужила Чечня. Все эти товарищи показали себя в этом вопросе людьми имперского мышления. Единое, неделимое. Единственно, один Явлинский однозначно высказался за политическое решение этой проблемы. Путин в своей последовательности и открытости на этом поле переиграл их и выкинул на обочину российской политики. Помню, как-то на какой-то передаче Сатаров совал ведущему конверт, что эта власть не проживет 5 лет. Возможно, это так и было бы, если бы не цены на энергоносители. Не получается у этих товарищей. Автор имеет в виду российскую демократическую оппозицию. По одной единственной причине. Страшно далеки они от народа. Ментальность народа наших бьют. Используя этот низменный инстинкт, Путин и держится. Этим товарищам нечего противопоставить этому Джокеру. Согласен, что эти люди на голову выше Путина, Медведева по интеллекту, но их интеллект на сегодня не востребован. Если товарищи хотят чего-то добиться, то надо перехватить оселок «наших бьют». Ну, перехватят, скажу я автору этого совета. И что? Чем перехватчики будут отличаться от тех, у кого они перехватят жульническую методу работы с населением? Тайными благородными мыслями, планами, целями, да грош им цена. С Чечней достигнута мировая. Сегодня ясно, что политического решения перед Первой войной, наверное, все-таки не было. Свобода, демократия, мы видели, как пользовались ими Шамиль Басаев и его ребята. Они обязательно попытались бы создать Великую Чечню. Две чеченские войны – это кровавая проба сил. Чечня уяснила, что до моря ей не дойти, не пустят. Никаких кусков за ее пределами не дадут. На этом успокоилась. Россия, в свою очередь, уяснила, что превратить Чечню в Астраханскую область не удастся. Пусть живет по-своему, не по-российски, но в границах России. Пусть для нее не существует российская конституция. Российская конституция не существует и для России, но по-другому. Вот и решили, пусть она для чеченцев не существует по-чеченски, а для России по-российски. Зададимся, кстати, вопросом. Если бы в России была демократия, стала бы она терпеть кадыровский режим? Да ни одного дня. Конституция России заставила бы отправить в тюрьму всех чеченских бандитов, как, впрочем, и российских. А это все тоже война. Итогом могла бы быть полная независимость Чечни и санитарный кордон вокруг нее, чтобы пресечь такие создания Великой Чечни. Вожди-то чеченцев, скажем еще раз, хотели превратить свой народ в маленький имперский. Маленький, но имперский. Похоже, что Путин прочитал трактат о введении единомыслия в России, говорится в следующем письме, и воспринял его не как памфлет, а как инструкцию. Сказалась примитивность этого человека. Штыки – сильная штука, но сидеть на них неудобно. КПСС не усидела. Демонстрантов 31 приходит все больше, менты могут срабеть. Вот в Приморье был уже первый партизанский отряд. Открылся сезон охоты, отстрел ментов. На очереди судьи, чиновники. Беззаконие, бессовестность, безнаказанность, беспредел властей порождают ответную реакцию в обществе. Страх перерастает в гнев, зреют гроздья гнева. Сказанное когда-то о бурбонах целиком подходит к чекистам. Они ничего не забыли и ничему не научились. Это письмо отсылает нас к предыдущему. Повторяя сказанное о бурбонах, мы невольно проводим мысль, что люди неправой власти, будь они умнее и грамотнее, могли бы достигать своих целей более тонкими и человечными мерами. Орудуй того потише. Упор делается на потише. А суть-то в слове «орудуй», и она остается. Если ты орудуешь, то ты орудуешь и в том случае, когда орудуешь так тихо, как серая мышка. Ты все равно сволочь. Получается, что мы, так сказать, учим правителей творить злые дела в белых перчатках. Да, запугивание их метод. Когда мы их за это осуждаем, увещевая их, то подразумеваем, что они могли бы не кнутом, а пряником добиваться своих целей – властвования личного и коллективного хапка. Я знаю точно, они над такими нашими поучениями и пожеланиями смеются. И не зря. Что же, они не чувствуют своими задницами, что на штыках неудобно сидеть? Но на чем прикажете им сидеть? Ни на чем ином они не удержатся. Вот же в чем дело. Или они будут сидеть на штыках столько, сколько получится – или не будут сидеть вообще, будут лежать возле параши и ходить только на прогулки под конвоем. Лиза из Минска. Никогда не была батькиной сторонницей. На всех митингах и голосованиях была в первых рядах непримиримых противников. И вот только последние 2 года, видимо, возрастное, отключив эмоции, понимаю, как много он делает для этой страны, как филигранно балансирует по самой грани возможного, как потихоньку, за уши, оттягивает и спасает нас от российского поглощения. И я представляю, насколько же трудно ему это дается, 2 восклицательных знака. Так что как бы не истерлись по теперешним временам понятия, но вынуждена признать, Лука таки действительно настоящий патриот Беларуси. Как это ни странно, именно он, а не вся наша ноющая, бессмысленная, жалкая оппозиция. Как-то так. Не думаю, Лиза, что это справедливый отзыв, не думаю. Быть самым жалким, но все-таки заметным, не совсем кухонным оппозиционером в Беларуси опасно, очень опасно. Самый безобидный критик белорусской власти, если он только не держит фигу в кармане, а хоть чуточку ее высовывает, такой человек там рискует иногда всем, что у него есть, вплоть до здоровья и жизни. А чтобы грубить России, никакого труда, никакой смелости от вашего президента не требуется. Пока он Лука, России он может не опасаться, что бы ни вытворял. Для России он останется своим. Бузит он для отвода глаз, ваших глаз, Лиза. Для отвода ваших глаз от своих художеств. Почему-то мне кажется, Лиза, что чуток подумав, вы со мной согласитесь. Это у вас временное увлечение. Вам так не хочется, чтобы Россия поглотила вашу страну, что вы решили, что только батька этого не позволяет. По-настоящему опасным для России он стал бы только в том случае, если бы вдруг заделался демократом, без дураков демократом. Вот это была бы головная боль для Москвы. В одной из предыдущих передач, то ли я, то ли кто-то из слушателей, говоря о беспределе ментов, назвал не только Россию и Украину, но и, опять же, Белоруссию. С этим не согласился живущий в Белоруссии слушатель, чье письмо читаю. Не знаю про Украину, а в Белоруссии беспредела ментов в российском понимании нет. Что же до России, которую знаю не хуже Белоруссии по работе, то и тут все сложно. Какой народ в Исландии, такая там и полиция. Какой народ в России, такая там и охрана правопорядка. Качество сметаны определяется качеством надоенного молока. Допустим, в России сейчас раскрывается 80% преступлений. Из них 60% раскрывается по-настоящему, с поимкой истинного преступника. Если в России ввести западную систему с известной ролью адвокатуры, то будет караться, дай бог, 10% реальных преступлений. С российским населением та же финская полицейская методика не даст никакого положительного эффекта. «Неужели вы с этим будете спорить, Анатолий Иванович?» – спрашивает этот слушатель. «Не буду. Он знает, хотя и не говорит прямо, что мент в России работает не столько головой, сколько кулаками. Выбитыми зубами можно вымостить подход к любому месту, где проводится работа с подозреваемыми и подследственными. Так было и при советской власти, так было и до советской власти. Новое сегодня вот что. В России и Украине милиция, следствие, прокуратура, суд – все это сообщество уже почти вышло из-под контроля так называемой гражданской власти. В значительной мере оно живет своей жизнью. Это преступное сообщество, если называть вещи своими именами. Впрочем, нет особой новизны и тут. Один русский писатель еще в 20-е годы прошлого века высказал мысль, что историю России можно рассматривать как своеобразную эволюцию полиции, страшно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах и ныне достигшей такого расцвета. Это была цитата, имелась в виду милиция первых советских лет. Это замечание высказано вскользь писателем, который несколько даже кичился своим равнодушием к политической злободневности, который больше и намного больше интересовался бабочками. Одновременно он заметил, что историю России можно рассматривать и с другой точки зрения, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Тоже цитата. Хорошо, очень хорошо думали творцы этой культуры. Не все, но многие. И в их числе Владимир Набоков. Это его слова вы сейчас слышали. «Весь прошлый год, — пишет господин Галко, — некоторые ваши слушатели ожидали, что из-за кризиса путинско-медведевская система непременно рухнет, и на Олимпе в Первопрестольной воссядут Касьяновы и Немцовы. Не следует никак удивляться тому, что эти вожделения не сбылись». Россия решает во многом иные проблемы, чем лидеры ЕС, США, даже Украины. Лет 70 Россия устаканивала авантюру 17-го года. Примерно столько же она будет облагичивать. Это слово в письме, написанном от руки «Свобода все еще получает и такие», выведено очень разборчиво, чтобы, значит, подчеркнуть, что это авторский неологизм, превратил в небывалый глагол существительная логика, вместо того, чтобы сказать просто «придавать логику» или «упорядочивать». Но так и быть, «облагичивать так облагичивать», «облагичивать ельцинские инновации», пишет он. Да, Анатолий Иванович, согласен с вами, критиковать российскую госмашину нужно, но при этом нужно понимать, что долго еще Россия будет искать свое «я». Была ступень ельцинская, есть путинская, а сколько таких этапных ступеней будет в 21 веке, трудно сказать. То, что Россия в период кризиса не согнала с престола Путина с Медведевым, говорит о национальном инстинкте самосохранения, о настрое на долгие этапные перемены. С 12-го года, продолжает автор, в России будет некий новый вид путинизма, и продлится он все 12 лет. Это нехорошо и неплохо, это нужно всем. Народ в России еще не может постоянно трясти власть за отвороты пиджака, как в Польше. Низы еще диковаты у нас, отсюда особая роль Москвы. Она вынуждена вести хитрую игру, игру мелких шагов вперед. Да, нужно провозглашать модернизацию, говорить о демократии, самоуправлении, правах граждан, отдавая себе отчет, что это дело не очень близкого будущего. И тут еще вопрос, а достоин ли русский обыватель Азиоп, чтобы его уже сегодня осчастливили хотя бы литовской формой уютной еврожизни? Ясно, что ни российский, ни белорусский, ни на 50% украинский Азиоп просто не заслуживает такой жизни, разом не трясет за грудки своих диктаторов и воров. Хотя разговоры типа «долой гнусный путинизм» в целом полезны, цензура есть плохо, но ведь на нее не ропщет 90% населения. Модернизация без свободы может быть и невозможна, но возможна ли она по-другому? Вот русский вопрос, пишет господин Галко. Это вот он и есть вопрос русской судьбы. Осовременить страну без демократии невозможно, но можно ли ее осовременить при демократии? Илья Запорожец, дьяк из Миргорода, написал на радио «Свобода» в виде письма некоему однокласснику, который не был в родном городе 20 лет. Читаю. «Центр, значит. Универмаг уже не универмаг, а супермаркет под названием «Сельпо». Магазинов много разных вокруг, офисов. Гастроном переименовали в «Астрон». Как видишь, экономят даже на буквах. Арка курортная стоит, белая, вся в гирляндах, и фонтан напротив, вернее, вопреки. Елочная площадь вся выложена плиткой тротуарной и фонтанами обустроена, а деревьев почти нет. В самый солнцепёк деваться некуда, или уходи, или в воды фонтана прыгай. Калюжу тоже облагородили, окружили статуями гоголевских персонажей, и большой памятник Николаю Васильевичу соорудили, больше, чем на станции. Теперь, если подходишь к луже, окаменевший классик будто говорит: «Что же ты, братец, не весел? Ведь такие люди в этом городе живут». Вот и о людях пришла пора сказать. Какие люди были 20 лет назад, такими они и остались, только молодежи больше. И вот еще мелочь одна, пустяк совсем, а не упомянуть грех. Лица у горожан стали более округлы, украиновидные такие лица. Вот, это да, это изменение. В лицах этих исчезло напряжение, мышцы разгладились ровно, благородно, подернулись легким жирком, и лица эти... С носами. У всех носы будто увеличились. Оттого, верно, и выражение есть. У каждого свое. Хорош наш город в утренние солнечные часы, в базарные дни, когда по сияющим и еще наполненным прохладой тротуарам не спеша прохаживается народ, кто на рынок, кто с рынка. Первые идут всегда чуть быстрее, им нужно успеть скупиться». Вторые медленно размахивают полными сумками, удовлетворенно переговариваются и с прищуром оглядывают встречных. Часто происходят встречи знакомых, и сцены раскланивания могут растрогать до слез. В эти часы проспект Гоголя неповторим. Что Крещатик, что Тверская, что сам Невский – «Нет, не сравнится им с нашей главной улицей». Это писал дьяк Илья Запорожец из Миргорода. По-моему, прекрасно писал, как всегда. Нужно быть не только талантливым человеком, но и добрым, непредвзятым, спокойным, чтобы дать себе заметить, что лица миргородцев, несмотря на все послесоветские трудности и уродства, разгладились. А то, что увеличились носы, дабы придать каждому лицу неповторимое выражение, это, доложу я вам, истинно гоголевское наблюдение. Письмо от нашего слушателя из Америки. Знаете, о чем я задумался? О том, что нам дано было сызмальство, но теперь не помещается и мешает. В США арестовали 3 работников банков. Они использовали приватную и часто секретную информацию о грядущих сделках для того, чтобы делать на этом деньги. Все 3 выходцы из СССР. И вот коммуна выходцев из СССР разделилась. Одна часть говорит, что своим нужно помогать, речь о семьях этих пострадавших. Другая часть считает, что вор должен сидеть в тюрьме, и что помогать его семье Бог подаст. Мы с женой относимся к этой части. Наши бывшие соотечественники из первой части говорят, что всякая система для того и существует, чтобы ее преодолевать. Беда в том, что именно по ним американцы судят и о нас. Это затрудняет нашу жизнь, тем более, что мы работаем в банке. И вот, Анатолий, самый большой вопрос. Как избавиться от принадлежности к группе выходцев из СССР? Как сделаться неузнаваемым? Невозможно. Сколько ни переставай говорить по-русски, даже с детьми, сколько ни вытаптывай свой акцент, сколько ни учись американской вежливости, от совка на своем челе не избавишься. Фактор наведенной тени. Что-то, над чем ты власти не имеешь, как цвет кожи. Ваш Григорий. Вы не обижайтесь, Григорий, но мне подумалось не о вас и вашей супруге. Вы там как-нибудь устроитесь, не пропадете, хоть и работаете в банке, а о миллионах жителей России. Как быть им? Куда им деваться от наведенной тени, от тени, наведенной всей историей страны? Следующее письмо тоже из Америки. Прочитаю несколько строк, в которых нет политики. «Живу в деревне на усадьбе, здесь это называется ранчо. Правда, не в 400, как вы, а в 40 километрах от другой столицы. Кругом фермерские поля с кукурузой и пастбища с коровами. В 3 милях начинаются горы Апалачи. По вечерам пахнет навозом. Кругом полно животных. Оленей, сурков, кроликов, скунсов, лис, много птицы. Гляжу каждое утро на задний двор из окна кухни и могу насчитать до 10-15 видов птицы одновременно. Свои огурцы, помидоры, кабачки, перец, зелень, ягоды. До работы 15 минут пехом. А работаю я в том месте, о котором так загадочно вещал один эксперт в самом начале фильма «Мертвый сезон». Если судьба занесет вас в наши края, то буду рад приютить и показать окрестности. Михаил». Спасибо за письмо, Михаил. Среди моих воспоминаний об Америке запах навоза не на последнем месте, особенно свиного. Подъезжаешь к усадьбе фермера, любуешься красотой, бескрайние поля кругом, прекрасный дом, роскошные хозяйственные постройки, ярко зеленеет или желтеет башня для зерна, и все гуще запах навоза, который днем и ночью производят 2-3 тысячи свиней. Думаешь о семье, которая живет в этом запахе. Человек въезжает в этот запах из роддома и уезжает на кладбище, если выбрал родительское поприще, а не убежал в Нью-Йорк или Чикаго, где другие запахи. Следующее письмо касается недавней судебной баталии в Москве вокруг художников, задевших, как было решено, своими произведениями религиозные чувства православных. Читаю. «Вот тебе, Анатолий Иванович, сентенция по поводу дела русских богохульников. Спор о том, должно ли быть уголовно наказуемо богохульство, неразрешим. Это вопрос власти. В православном государстве богохульники, безусловно, получили бы очень серьезное наказание, возможно, вплоть до смертной казни. Мягкий приговор богохульникам в нынешней России – свидетельство половинчатости ее режима, и нашим, и вашим. Стоит, однако, обратить внимание на иное. Либералы упорно разглагольствуют о праве на свободу творчества. Однако продукция участников московских богохульных выставок искусством не является. Изобразительное искусство развивалось до конца XIX века. Потом пришел декаданс. Ренуар, Моне, Гоген, Ван Гог – это еще, безусловно, художники. Но вот дадаисты и тем более их всевозможные последователи художниками не являются. Так называемое концептуальное искусство, то есть коллажи мусора и попкорна – это не искусство. Почему это непотребство поразило особенно сильно именно живопись и скульптуру? Дело в том, что даже самая плохая книга должна быть читабельна. Читать 300 страниц бессмысленного набора слов или букв никого не заставишь. Смотреть целый час бессмысленный набор кадров тоже никто не будет. А на картину, скульптуру глянул и, так сказать, насладился. Хватит мгновения или минуты. В узком кругу глубокомысленно анализируют эту чушь, а сказать, что король голый, никто не решается, да и незачем, потому что массе все эти художники по барабану, пишет этот слушатель. На волнах свободы, еще одно письмо на ту же тему, жаркий спор о приговоре за выставку. То власть карала за мракобесие, а теперь за кощунство. А есть ли такое преступление в УК? Вот и вспоминается сельский житель, посаженный по 58-й статье за контрреволюцию, колхозную корову обозвал, но он выражался во всеуслышание, оскорблял общественный слух, вот и срок. А эти развесили молчащие картинки даже не на общедоступном заборе, а в зале, куда надо идти специально, потому и отделались штрафом. А еще академик Крылов вспоминал байку о маляре, который шел в Нижнем по Кунавинской, где в каждом доме публичный дом, а то и два. В окошке сидит обитательница, неглиже и раздвинув коленки. Маляр и мазнул кистью, куда надо или не надо. Крик, шум городовой. Мировой затрудняется подобрать статью, секретарь подсказывает, загрязнение мест общественного удовольствия. Ну, что спрашивать судей, когда в УК появляется статья не за действие, а за умонастроение, за экстремизм? А тут еще живой пример – охота радикалов-исламистов всего мира на датского карикатуриста, оскорбившего, по их мнению, пророка. Вот и наши православные радикалы нагрянули на выставку, навели шороха. Но их у нас даже не судили за хулиганство, за самосуд. Они же оскорбленные, обиженные. Радикалы всех религий, соединяйтесь». И ты, Абрам, прав, и ты, Мойша, сама истина. Так мне хочется сказать об этих двух письмах. Нельзя отрицать, что большинство абстракцистов, как их называли на колхозных партсобраниях при Хрущеве, валяют дурака, чего отдельные из них и не скрывают. О Кремле, а речь, разумеется, о нем, о Кремле, который вмешивается в эти дела, тоже ничего не скажешь, кроме того, что Кремль, он и есть Кремль. Если бы, кстати, он намекнул своим православным, что на выставке представлено в аккурат то, что угодно ему, а значит и Христу, они бы пришли туда не блажить, а молиться. Как я понимаю, человек, для которого слово Христа не пустой звук, занят не тем, кто задел его религиозные чувства, кто оскорбил его Бога, Писание, пророков или святых, а как бы самому не обидеть кого-нибудь, хотя бы невзначай. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский премьер назвал ливийского террориста бессердечным организатором группы.
Я надеюсь, опять помолиться со своим верующим народом.
Я очень доволен, что у нас выработалось общее понимание обязательств международного сообщества.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога...
Слова враги народа, враги закона, враги государства приходится услышать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».